Будем разбираться с историей, которая называется мессенджеры. Мы все следим, как этой весной то один, то другой мессенджер исчезает. Правда, про многие мы узнаем только после того, как они исчезли, что они в принципе были. Однако Telegram история совсем другая, ей многие пользуются, и сегодня об этом пишут. Администраторы телеграм-каналов предупредили о возможной скорой блокировке мессенджера в России. Я цитирую газету «Ведомости», но на эту историю, естественно, уже реагирует Роскомнадзор. Что сказали в ведомстве, Марин?
В Роскомнадзоре все обозвали слухами. Вот, собственно, пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский назвал информацию об обращении ведомства к администрации Телеграма с требованием предоставить сведения для внесения в реестр полными слухами. Сказал, что они не будут это комментировать.
Полные слухи не комментируют там. Хорошо, но у нас есть люди, которые знают про эти слухи чуть-чуть больше. С другой стороны, они комментировать все это готовы. У нас на связи основатель сервиса для аналитики и продвижения в мессенджерах. Этот сервис называется Комбот, а эксперта зовут Федор Скуратов. Федор, как вы нас слышите? Добрый день.
Отлично слышу, добрый день.
Что бы вы ответили Роскомнадзору, чем бы вы доказали свою правоту? Как я понимаю, вы утверждаете, что все-таки в Telegram бумажки из ведомства были.
Ну, по моим данным, да. Были, правда, это не бумажки. И вообще сам порядок уведомления, там, уведомления от Роскомнадзора, он довольно непрозрачный, и мы никогда не узнаем, не будучи сотрудниками того или иного мессенджера или потенциального участника реестра организаторов распространения информации о том, что там он получил эту бумажку, если, конечно, сам сервис или мессенджер этого не скажет, мы не узнаем о том, послал ли ее Роскомнадзор официально. Это все всегда на уровне слухов, сливов и информирования причастных.
Ну, то есть у вас в руках что? Слухи, сливы? Слухи, как говорят в Роскомнадзоре?
Я абсолютно уверен в своих источниках, и по моей информации такое уведомление отправлено.
Понятно.
Что на него отвечено и отвечено ли вообще? Ну, зная нелюбовь господина Дурова к сотрудничеству с любыми властями, скорее всего, ничего. А как мы знаем, по порядку действий Роскомнадзора, в общем, отсутствие ответа подразумевает формальную блокировку.
Скажите, Федор, а вы как-то пытались у Павла Дурова, руководителя, да, разработчиков мессенджера Telegram, уточнить их позицию? Вы пытались с ним связаться? Это вообще глухая стена, через которую невозможно переплюнуть?
Нет, это не глухая стена, но по ряду вопросов найти компромисс представляется практически невозможным, особенно в частном порядке. В какой-то момент, я так понимаю, инициаторы петиции подумали, что пора переводить диалог между Роскомнадзором и Телеграмом в публичную плоскость, пусть и не очень однозначными методами.
Хорошо, тогда расскажите нам, пожалуйста, с чего вдруг появилась петиция на Change.org, которая, в общем-то, призывает Павла Дурова не к свойственным ему действием, поступком. Вы фактически призываете Павла Дурова, точнее авторы этой петиции,
прогнуться,
раскрыться перед государством. Вот чуть-чуть поподробнее, зачем нужен этот призыв?
Я могу честно сказать, абсолютно не скрывая, если бы петиция была в адрес Роскомнадзора или государства, она бы не получила никакого обсуждения и уж тем более не сработала бы. Мы все знаем, насколько нервно реагируют регуляторы и кураторы в нашем государстве на петиции и, в принципе, обращения, направленные явно против власти. Таким образом, да, обсуждают, да, много негатива, много призывов распнуть авторов петиции на кресте и на других подходящих предметах, но обсуждают, и информация о потенциальной блокировке распространяется.
Понятно.
Предупрежден, значит вооружен.
Еще раз, реакции от Павла Дурова лично у вас пока нет.
Я не думаю, что ему лично вся эта тема понравилась. Я полагаю, что он предпочел бы оставить всю ситуацию с блокировками на непубличном уровне и, грубо говоря, получить там спокойно блок, так же, как там Telegram, как звонки Телеграма блокируют в Иране или в Саудовской Аравии, отделаться комментарием в Твиттере.
Я напомню нашим пользователям,
Традиционный подход.
Мы поняли. Основатель сервиса для аналитики и продвижения в мессенджерах Комбот Федор Скуратов. Федор, а расскажите нам, пожалуйста, как выглядит сейчас вообще Telegram в 2017 году в Российской Федерации с точки зрения экономики? Какое количество людей пользуются? Какое количество каналов и как зарабатывают? Что вам известно об этом? Я знаю, что вам известно. Вы ведь пишете роботов для того, чтобы люди могли зарабатывать в Telegram.
Собственно, на январь 2017 года в России было около 6 миллионов активных пользователей Telegram. Сейчас, я думаю, это число увеличилось где-то до 7. Имеется в виду те, кто заходил хотя бы раз в месяц. Каналов популярных таких, чтобы было там, ну, примерно более 5000 пользователей, наверное, штук 500, я думаю, примерно. Вот. Всего на каналы в Telegram подписано именно россиян, ну, примерно около миллиона, да, полгода назад или чуть больше эта цифра составляла где-то 600 тысяч.
То есть два раза за там, год, да, с небольшим?
Да, примерно так. В принципе, и по активной аудитории, и по аудитории каналов. Что касается экономики, рынок по сравнению с ВКонтакте, с пабликами там, или даже с блогами в ЖЖ все еще очень маленький. Реально объем денег в рекламе и в там, взаимном пиаре, что называется, в Телеграме сейчас в месяц 4-5 миллионов рублей. Это копейки, да, с точки зрения цифровой экономики. Но для тех, кто ведет эти каналы, для блогеров, авторов, это часто неплохой заработок, дополнительный и возможность монетизации именно слова, а не только картинки. Ну, сейчас как бы все ломанулись в снимать свои видеоблоги, а тем, кто пишет, для тех, кто пишет, сейчас есть Telegram, да. И поэтому реакция на потенциальную блокировку очень нервная и очень буйная.
Еще раз, давайте мы эту цифру одну назовем. Рынок Telegram в 2017 году весной — это десятки...
Рынок рекламы, да, рынок рекламы — это до десятка миллионов рублей в месяц.
На всех.
Да, на всех, да, это совсем. Мы не учитываем тут разработку ботов, да, там... Не учитываем бюджеты рекламных агентств и так далее. Тема модная. Самое главное, что она растет. Она растет примерно на 30% в месяц. Это очень высокие темпы роста.
Это очень высокие темпы роста. Тогда я прямо вам задам вопрос. Сколько вы стали зарабатывать на Telegram за последний год? Во сколько раз эта ситуация выросла? И если не сложно, давайте попробуем в кадре избежать присутствия вот этой штуки, за которую Роскомнадзор к нам с вопросами тоже придет. Я насчет изделия из бумаги...
И листьев,
да. Лучше эту штуку убрать, Федор, если получится. Поймите нас правильно, Роскомнадзор следит за этими... Не в кадре.
Хорошо.
Лично вы сколько стали зарабатывать на Телеграм за минувший год в процентах?
Да, мы стали зарабатывать больше процентов на 40, но мы переключились. Мы же не занимаемся... Заниматься рекламой не наша цель. Мы, в принципе, про продукты, про аналитику, про платформы. Мы работаем с разными мессенджерами. Просто Telegram, как бы, наша любимая платформа с точки зрения удобства, открытости какой-то и, в принципе, того, как это устроено. Mm-hmm. Пусть наша любовь не всегда взаимна, но...
Смотрите, Telegram, это ведь, если с вами согласиться, и действительно у него есть проблемы, хотя Роскомнадзор это опровергает, это ведь далеко не первый случай, когда государство так или иначе регулирует мессенджеры в Российской Федерации. Поправьте меня, это четвертый, по-моему, или пятый мессенджер за последние полгода.
С начала мая заблокированы Line, BlackBerry Messenger, WeChat, не китайский, WeChat. Потом заблокировали интернет-рацию и мессенджер, попытались блокировать, ну, точнее, так, хотели заблокировать WeChat, потом его вынесли из реестра, он испытывал какое-то время проблемы. Вообще, мессенджеров-то одних только вот клиентских, если не говорить про B2B, их 40 плюс штук, да, и они популярны в разных странах, по-разному, в России там... Какой-нибудь Discord используют только геймеры, но тем не менее формально все они могут попасть в реестр распространения. И далеко не всегда они даже, как мы видели, например, из Zelle, они даже не всегда представляют у себя, что это такое реестр, что такое Роскомнадзор. И реагировать, конечно же, не будут даже не по тому, что не хотят ни с кем даже минимально сотрудничать, потому что не понимают, а что это, зачем это и почему.
А почему это все происходит весной 2017 года? Вот такой вал, да? Вы назвали список длинный, да? Достаточно.
Моя гипотеза в том, что наверняка многие помнят про законопроект о регулировке мессенджеров, который, да, в общем, своей касается анонимных сим-карт без привязки к паспорту и ограничений на их продажу. Ну, там как бы под шумок еще и про мессенджеры и сотрудничество мессенджеров с операторами сотовой связи. Мне кажется, то, что реестр 3 года не работал, а теперь вдруг заработал, вполне может быть следствием того, что кому-то надо отвлечь от законопроекта о регулировке внимание, причем руками Роскомнадзора, который наверняка сам не в восторге от необходимости злобствовать.
Ну да, напомню, Роскомнадзор опровергает историю с Телеграм. Это же что? Мысль вы...
Опровергаю?
Вы сказали, это же я вас перебил.
Да, Роскомнадзор наверняка сам не в восторге от идеи все блокировать, и по поводу опровержений они не опровергли, не подтвердили.
Ну хорошо, тогда наша аудитория задает предельно простой вопрос. Скажите, пожалуйста, Федор, как профессионал, почему у любителей анонимности в сети патологический страх перед государством? Многие уверены, что если, далее цитата, «я честный человек», то мне нечего скрывать, конец цитаты.
По-моему, немного взаимоисключающие параграфы насчет любителей анонимности, которые... То есть одни считают, что я патологически честный человек, я честный человек, и мне нечего скрывать, другие считают, соответственно, что я не хочу делиться с государством никакой информацией. Это вечный конфликт, он вечный в абсолютно любой стране с широким проникновением интернета. Как его решить и почему это... Ну, это происходит потому что поляризация мнений у нас, особенно в России, колоссальная, да, то есть либо так, и никаких компромиссов, ничего обсуждать не будем, не хотим, никаких переговоров с террористами с той или с другой стороны. Это очень плохо само по себе, потому что, простите, без разговоров нельзя построить отношения ни с кем, ни в личной жизни, ни в работе, ни с государством, ни без государства. Говорить надо. Открыто говорить, излагая не самые интересные и не всегда приятные точки зрения.
Хорошо, тогда у нас буквально предпоследний вопрос. Я напомню, Федор Скуратов у нас на связи, Марин.
Да, Федор, вот для меня, как для пользователя Телеграма, Телеграм сейчас это все. А если вдруг случится такое, если вдруг заблокируют, альтернативы какие, куда мы все перейдем? Куда
VPN
вы перейдете?
Просто их будем использовать. Мы продвинутые юзеры, будем использовать VPN. Это не всегда удобно. На телефоне тоже, как бы, это не всегда очевидно. Единственная действительно реальная проблема, которая встанет из-за блокировки, если она вдруг, не дай бог, случится, массовости Телеграма не видать.
Ну да, VPN, ты пойди объясни простому человеку, как этим пользоваться и вообще зачем связываться с чем-то полулегальным, ведь это все равно есть такой флёр.
Да. Да.
Хотя с точки зрения закона все легально, VPN пока у нас...
Да, с точки зрения закона все легально, но закон цифровой экономики базовый гласит, как бы, что любой дополнительный шаг на пути к использованию сервиса кратно снижает конверсию.
Ну вот давайте оценим, если это происходит, переход на другие площадки, сколько вы лично потеряете в рублях и сколько вам потребуется времени, чтобы перенастроиться на другой мессенджер?
Мы нисколько не потеряем, кроме... удобства и кроме удобного... Даже так, наверное, и мы продолжим использовать Telegram, мы продолжим заниматься там аналитикой, рекламой даже, ну, какие-то бюджеты уйдут. Мы не сильно потеряем. Меня лично вся ситуация не устраивает просто с идеологической, идейной точки зрения. Мне не нравятся подковерные интриги между платформами и регуляторами.
Да, это многим не нравится, но кто-то на этом делает деньги. Очевидно, просто их делают без вас, Федор.
Вполне возможно, но такие деньги нам не очень нужны.
Последний вопрос не по этой теме, но мы не можем его не озвучить. Про Украину. Врубание там всевозможных медиа-активностей родом из Российской Федерации, в том числе ВКонтакте. Это для кого? И насколько плохо? Быть может, хорошо? Что вы думаете об этом?
Это для внутреннего потребления, конечно же, закон. Я так понимаю, что указ президента Украины не является инструкцией по моментальной блокировке всего и вся, а является просто каким-то там рекомендацией или дорожной картой. Что будет на практике сделано из этого, что не сделано и в какое время, мы пока не знаем. Сигнал нехороший, но с другой стороны он довольно показательный. Например, акции Mail рухнули на всего-навсего на 1% после утренней новости. Это представители Mail, собственно.
А это что значит?
Ну, какую-то капитализацию Mail потерял, небольшую.
Но это же пока на 1%, это может пока, быть, да. Дальше больше?
Пока. Посмотрим, что будет дальше. В любом случае... Комментарии представителей российской власти по теме блокировок в Украине очень смешны в контексте новостей про блокировки мессенджеров в России.
А что конкретно лично вас рассмешил?
Рассмешил комментарий сейчас последний.
Вы пока ищите. Мы поняли.
Минкомсвязи России Алексей Волин.
Волин.
Значит, цитата. Если вы занимаетесь блокировкой массового популярного ресурса, то вы дискредитируете власть, потому что показываете, что решение власти нереалистично. Оно обходится.
Да, это звучит хорошо. Это из серии... знаете, актеры иногда перед зеркалом тренируются, чтобы на сцене хорошо выглядеть. Почему-то мне вот это вспомнилось. Федор Скуратов у нас был на связи. У нас, кстати, голосование запустилось. Сейчас мы вам озвучим итоги и спросим, что вы об этом думаете. Вас беспокоит закрытие популярных мессенджеров? Выключение Telegram для вас станет проблемой? Да, то, как государство регулирует анонимность сети, меня беспокоит. Нет, я честный человек, мне нечего скрывать. И третий вариант — ответ Telegram-мессенджеры. Что это такое? У нас пока проголосовали. Голосовавших нет, мы только-только запустили, но, как бы ответил Федор, нам кажется очевидным. Он бы, конечно же, сказал, что такое Telegram, третий вариант ответа ваш. Или вас эта история беспокоит, Федор? Голосуйте.
По поводу... Так, прошу прощения,
да, отвлекся. Да-да-да, вы, я знаю, легли рано утром, поэтому вам простительно. Вас беспокоит закрытие популярных мессенджеров? Да, нет.
Да, конечно.
И что это такое? Да, конечно, говорит Федор Скуратов. И спасибо мы говорим нашему собеседнику, который, в общем-то, как мы поняли, имеет прямое отношение к той самой петиции к Павлу Дурову, которую мы обсуждали. А при каких условиях, Федор нас просит уточнить, люди, у кого есть это предписание от Роскомнадзора, уже опровергнутые, готовы будут его продемонстрировать публике, как вы думаете?
Я думаю, только по собственной инициативе.
Но пока предпосылок к тому, чтобы пойти на такую гласность, мы не видим, ровно потому, что люди боятся за свой бизнес.
У людей собственные пиар-интересы, собственные бизнес-интересы и так далее. Все выстраивают свою публичность и свою публичную активность, исходя из собственных бизнес-интересов.
Сложно
мы вот из идеологических...
Понятно. Ну, спасибо вам за вашу публичность. Еще раз напомню, Федор Скуратов у нас был на связи, основатель сервиса для аналитики и продвижения в мессенджерах Combot. И он нам рассказал, кто написал то самое обращение. Ждем, что ответит Павел Дуров. Роскомнадзор уже отчитался. Федор, спасибо. Всех благ. Всегда
спасибо.
Рад. Всего доброго. Ну что, друзья, мы продолжаем. В студии интернет-канал Фонтанка Офис. По-прежнему Марина Муратова, Николай Нелюбин. И следующий наш собеседник у нас уже на связи. С удовольствием представляем интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Дмитрий, как вы нас слышите? Добрый день.
Слышь, прекрасно. Добрый день.
Ну вот смотрите, история, которая заставляет нас с вами сегодня созвониться. Давненько, кстати, мы не общались в нашем эфире. Похоже, Telegram действительно вырубят в Российской Федерации. Правда, Роскомнадзор опровергает, что они там какие-то предписания делают. Как вы к этому относитесь? К чему это может привести? Вы вообще, как человек с такой функцией интернет-омбудсмена, одобряете эти планы?
Нет, я их никогда не одобрял, выступал против, а на моменте принятия законопроектов, собственно говоря, и 2 года назад, и год назад мы говорили, что именно такие будут последствия, когда придется блокировать практически все сервисы, представленные на территории Российской Федерации, иностранные. И сегодня мы вот пожинаем плоды, и даже самые популярные сервисы находятся под угрозой блокировки и запрета работы на территории Российской Федерации.
А на поэтому что это влияет?
Я понял.
Заблокировали и ладно. На что это влияет? Мы беседовали с людьми, которые разрабатывают ботов для Telegram. Они говорят, что сейчас общий рынок там какие-то жалкие 10 миллионов рублей, по-моему, да, Марин? Как-то так эта цифра звучала.
Да, да, да.
10 миллионов. Ради чего, собственно, весь шум? Какую долю рынка мы уничтожаем таким образом? Есть у вас вообще какие-то цифры на этот счет?
Ну, вообще, мессенджеры – это все-таки не средство производства для того, чтобы там были какие-то колоссальные прибыли. Здесь, наверное, речь идет об удобстве общения, просто о новизне технологического продукта и о привыкании аудитории к тому или иному продукту, тому или иному сервису. Нужно отдать должное, что Telegram в России достаточно мощно распространяется, такой один из любимых мессенджеров. Уж не будем там обсуждать причины, почему так, но так оно и есть. И, собственно говоря, количество новшеств, которые в нем сегодня появляются, оно значимое, и те же самые каналы, которые так полюбились уже большинству наших и блогеров, и людей, которые ведут эту информационную политику и общаются со своей аудиторией. Но это только самое-самое начало. То есть, фактически, какую-то коммерческую сущность все это может получить не раньше, там, чем через год, через два.
Угу. Хорошо, следующий вопрос.
Ну, прирост, говорят, большой. Все-таки, Дмитрий, а ради чего могут вырубить Telegram? Он сейчас очень популярен все-таки.
Да это простой ответ абсолютно. Не ради чего. У нас такой закон принят на сегодня уже, в результатах которого его просто Роскомнадзор обязан выключить. Он давно его был обязан выключить. Поэтому не стоит вопрос ради чего. Надо задавать этот вопрос, когда принимался закон там о персональных данных, поправки в него, и в результате чего мы и говорили о том, что все к этому приведет.
Подождите,
все сервисы могут быть.
Вы важное слово забываете. Безопасность. Нам его твердили и продолжают твердить, когда очень настырно удается все-таки спросить у представителей государства, зачем безопасность? Вы согласны с этим?
Безопасностью тут... Нет, нет, никакой безопасности здесь нет. С точки зрения размещения серверов, собирающих первичные персональные данные россиян, которые должны быть расположены на территории России, это не улучшение безопасности, а ухудшение безопасности. Потому что у вас дополнительная точка сбора, дополнительный узел, который подвержен, может быть, и атакам, и проблематике физического, там его можно физически украсть. Это не нужно с точки зрения безопасности никак.
Хорошо, идем дальше.
А вы сами Телеграмом пользуетесь? Активный пользователь?
Да.
На что перейдете, если придется решать вот эту задачу, эту проблему? Вырубили, что будет делать интернет-омбудсмен без Телеграм?
Ну, у меня, к сожалению, слишком много мессенджеров, порядка 15, которые я так достаточно активно использую. Нельзя сказать... Я не замечу, что Telegram исчез из моей жизни, потому что большое количество и групп обсуждений, и взаимодействия, и даже некого управления у меня происходит через Telegram.
А
и...
вы такой чиновник уникальный, или есть люди во власти, которые тоже сидят на Telegram? По ним-то это как ударит? Дмитрий Мариничев у нас на связи, но чуть-чуть зависает. Будем надеяться, что отвиснет. Так бывает с интернетом, да, бывает... Дмитрий, как
это
вы нас слышите?
Сегодня удобно.
Дмитрий? Дмитрий. Дмитрий у нас подвис, но мне кажется, самое время напомнить наше голосование, которое
да,
у нас идет.
Да, мы пока поговорим о голосовании. В группе ВКонтакте «Фонтанка Офис» висит голосовалка. Беспокоит ли вас закрытие популярных мессенджеров? Станет ли для вас проблемой выключение Telegram? На данный момент у нас проголосовало уже почти 200 человек. Большинство за вариант «да» беспокоит. То, как государство регулирует анонимность в сети, меня очень беспокоит. 130 проголосовавших, 67,5%. Есть также вариант «нет», я честный человек, мне нечего скрывать. 17% проголосовали, 15,5% за вариант Telegram мессенджера. Что это вообще такое? Ходите, голосуйте.
Дмитрий Мариничев у нас прорывается к нам на связь из Москвы. Надеюсь, сейчас у нас все получится, и мы его все-таки добьем в хорошем смысле этого слова, не так, как некоторые хотят разобраться с Telegram по этой ситуации. Итак, мы возвращаемся к нашему разговору. Дмитрий Мариничев по-прежнему здесь. Слышите ли вы нас сейчас?
Да, все отлично. У меня просто, прошу прощения, на телефоне, в машине, поэтому...
Как... Все нормально, это абсолютно бывает. Рабочий момент. Собственно, про чиновников мы заговорили. Какое количество ваших знакомых, с кем вам приходится контактировать в органах власти, сидят на Telegram? Каждый второй?
Большое количество.
Каждый первый?
Наверное, каждый первый. Вот с кем я контактирую, но, может быть, это специфика моей деятельности, там... У всех есть Telegram, и все так или иначе общаются через Telegram.
Сотрудники Роскомнадзора, наверное, тоже активно сидят.
Да, РКН там тоже присутствует наверняка.
То, что сотрудники министерств, ведомств общаются посредством телеграмма с внешним миром, в этом нет ничего плохого, как бы абсолютно. Важно, чтобы они внутри себя по всем вопросам общались в каком-то другом, своем секретном телеграмме, который не имеет отношения к повседневной жизни. И это будет тоже абсолютно правильно.
То есть, если вы хотите себя защитить, не портите жизнь другим, правильно я понимаю ваш смысл ваших слов?
Ну, в целом, да, конечно, да. И я все равно остаюсь сторонником того, что любая организация, любое ведомство, любое министерство, любая госструктура, неважно здесь кто, даже в конце концов внутри семьи, если вам очень-очень что-то хочется, вы можете завести свой мессенджер, исключительно ваш, и общаться в нем так, как хотите. Вот я боюсь, что в скором времени все к этому и придет, когда у каждого человека будет не группа в Телеграме, а свой отдельный мессенджер, который будет представлять некую группу. Ну, тогда вообще уже регулировать государство непонятно, что нужно будет.
Скажите, пожалуйста, как вы думаете, Дуров пойдет на сотрудничество с законодательством? Вы же петицию видели, ту, которая заставляет нас об этом говорить?
Ну, к петиции я отношусь с легкой улыбкой, это такое шоу. Пойдет он или не пойдет, я думаю, что он будет принимать решение в ближайшее время, исходя из маркетинговой целесообразности и из того пиарного эффекта, который можно получить, приняв то или иное решение. Здесь ничего другого не будет. Все будет зависеть от того, как сложится конъюнктура вот, буквально там, в ближайшие дни, и как ему будет выгодно преподнести всю эту историю.
Как интересно.
То есть, соответственно, такой...
То есть скажем так, анонимность Telegram можно выгодно продать?
Можно, в принципе.
Сколько
если
это стоит,
будут
как бы вы оценили? Вот сколько нужно предложить Дурову, чтобы он согласился, Дмитрий?
Наверное, у каждого человека есть своя цена.
Ну вот будь Дмитрий Мариничев Дуровым, да, вот этот вопрос решался бы какой цифрой?
Ну, давайте исходить из того, что Дуров уже отказывался один раз в продаже Телеграма, когда ему предлагали, да, за него деньги. Но это не значит, что он откажется, когда ему предложат достаточное количество денег. Поэтому можно говорить, что и безопасность Телеграма, она точно так же будет коррелировать именно с этими суммами. Ничего здесь сверхъестественного.
Как интересно, то есть вы считаете, что в принципе история не завершена? Не факт, что он не сдаст назад в своей принципиальности, да?
Почему? Он не сдаст принципиальности, он продаст сервис. Вот вдумайтесь, вопрос там кому и как, но любая компания высокотехнологичная, тот же Google, например, может предложить сегодня ему энное количество миллиардов, и он продаст продукт так, как есть, и новый собственник может принимать любые решения и относительно безопасности, и относительно дальнейшего развития, согласитесь.
То есть, если бы Дуров хотел продать Telegram, то вся эта шумиха ему выгодна с точки зрения повышения стоимости активов. Дмитрий, и снова мы заедаем, но будем надеяться, что мы справимся с этим. Это важный момент, и важно понять, что об этом думает бизнес. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Дмитрий, подождите, вы прорываетесь очень красивыми нотами через интернет.
Музыкально.
Да, но пока...
Это
очень круто, подождите. Судьбы с точки зрения... Да, вы снова здесь, Дмитрий. Итак, мы остановились на вопросе...
Немножко потеряли,
но бывает. На вопросе, что это, в принципе, если бы Дуров хотел продать Telegram, вся эта шумиха ему была бы выгодна как владельцу.
Плохо все
с Дмитрием Мариничевым, не хочет он с нами говорить, точнее хочет, но не получается у него, потому что не работает интернет. Что у нас с голосованием происходит?
Голосование мы сейчас проверяем. У нас уже на данный момент 285 проголосовавших. Напомню вопрос, беспокоит ли вас закрытие популярных мессенджеров, станет ли для вас проблемой выключение Telegram? 63,5% проголосовавших, 181 человек за ответ «да», то, как государство регулирует анонимность в сети, меня беспокоит. 18 с лишним процентов «нет, я честный человек, мне нечего скрывать, я не беспокоюсь». И столько же, 18 с лишним процентов, за ответ Telegram, мессенджеры, что это такое вообще, проголосовали.
Дмитрий вроде бы к нам вернулся, вы нас слышите по-прежнему, да, Дмитрий?
Да, конечно.
Ну вот, собственно, важный момент. С третьей попытки я попробую все-таки получить от вас ответ. Если бы сейчас Дуров хотел продать Telegram, то шумиха нынешняя ему была бы выгодна.
Ну, я думаю, да, потому что это... В любом случае, достаточно мощный такой пиар, узнаваемость. какое-то большее количество людей будет пользователями продукта его, его сервиса. А здесь количество пользователей, оно прямо пропорционально цене продажи или цене продукта. Однозначно так. Я думаю, что это для него подарок судьбы. Это очень удачная для него конъюнктура, все, что сейчас происходит.
Наша аудитория, услышав о том, что вы принципиально были против, просит уточнить, какие вы законодательные инициативы и действия предприняли, чтобы помешать тем планам, которые вы критикуете?
Ну, у нас проходила достаточно большая работа вот, относительно закона по персональным данным и внесением, ну, по изменениям в него, и внесением... внесением поправок, что-то было услышано, что-то не было услышано, но подписка наша была достаточно такая стабильная и жесткая по отношению к тому, что этого не надо делать, и это вот приведет ровно к тем последствиям, которые мы сегодня имеем.
Ну, очевидно, безрезультатны все ваши высказывания прозвучали.
Что?
Я говорю, очевидно, безрезультатны все ваши усилия прошли.
Вот, знаете, я скажу, что мы не справимся, не...
Пропадает Дмитрий Мариничев у нас.
Но... А у нас к нему еще столько важных вопросов.
Я думаю, что на данный момент мы все... Да, продолжайте, Дмитрий, продолжайте.
Закон о персональных данных и пакет Яровой. Вот эти вот две вещи, они прошли красной нитью, где, в принципе, все наши... все, что мы говорили, все наши предложения, все наши опасения, которые сегодня как раз и реализуются, они не были учтены в большинстве своем. Хотя по закону о персональных данных практически все, что от бизнес-сообщества было предложено нами с целью минимизации последствий принятия законопроекта, оно было принято и согласовано. Но, к сожалению, не в полном объеме, а только... минимизации рисков и тех последствий, что есть. Но они сегодня вот как были, так и остались.
Ну да, мы это видим. Несколько коротких вопросов в самом конце, Мария.
Да, Дмитрий, сегодня еще новость пришла. Может быть, слышали, в Европейский суд по правам человека обратились с жалобой на Роскомнадзор. Директор Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов пожаловался на массовую блокировку сайтов. Ему не удалось в России, он дошел до Конституционного суда уже за 3 года причем, не удалось здесь обжаловать положение закона о черном списке интернет-сайтов, который, собственно, допускает блокировку Роскомнадзора. Как относитесь к этой истории? На чьей вы здесь стороне?
И какие перспективы?
Да, и какие перспективы-то?
Ну, моя позиция, она также неизменна.
И качество связи у нас тоже неизменно. К сожалению, мы продолжаем подвисать. Дмитрий, давайте попробуем. Вот, да, вот сейчас вроде снова отвисло. Еще раз вы сказали, ваша позиция неизменна по этой ситуации. Продолжайте.
Да. Что блокировки сайтов, блокировка доступа к информации для собственных граждан, это за пределами здравого смысла находится. Ровно так же, как любые высказывания и любые мысли, которые у людей есть, они должны быть доступны для общества и имеют возможность быть высказанными на любых площадках, и в мессенджерах, и в социальных сетях, и на сайтах, и на персональных страницах, это не имеет значения. То есть здесь я все-таки радикально отделяю действия и мысли. Это вот очень важно. То есть, если противоправные действия, то, конечно, человек должен быть наказан. А если мысли, которые он обсуждает, то за них наказывать вообще никак нельзя. Поэтому блокировать сайты с какой-то неудобной информацией, ну, это ни к чему не приводит. И мы уже с вами видим, что сколько бы ни было блокировок, все равно существуют технологические механизмы их обхода, и они будут завтра и послезавтра, и будут все время сложнее, и государственная машина будет всегда отставать. То есть здесь нужно работать совершенно в другом направлении.
А в каком?
Пресекать саму причину, а не последствия.
Причину, а не последствия.
А все эти блокировки — это просто последствия.
Самый последний момент. Не можем не спросить. Историю про Украину, конечно, вы сегодня видели. И то, что там происходит, да. И какие ресурсы там вырубили, тоже знаете. Ваш комментарий, Дмитрий. Это зачем? К чему это приведет? Какой будет ответная мера?
Ответ зачем? К чему приведет? Это, знаете, как... Можно параллели проведу? Вот когда мы боржоми запрещали... продавать на территорию России. Это было зачем и к чему привело? Вот здесь все то же самое. Это просто бьют в то, что Россия производит, и то, что пользуется спросом среди населения, среди граждан страны. Сделано, на мой взгляд, не очень разумно, не очень здорово. Ну, примерно как куплю билет на автобус и на злокондуктору не поеду, да, вот то же самое. Создают проблемы для собственных граждан, достаточно такие серьезные проблемы, потому что многие привыкли пользоваться сервисами, там, и социальными сетями, там, и почтой, для того, чтобы общаться и с родственниками, и с друзьями, живущими, кстати, не только в России, но и не только на постсоветском пространстве, но вообще во всем мире. То, что наши компании получат экономический ущерб от этого, очевидно, понятно, да, то есть это такой вот локальный укол. То, что мы можем потерять рынок, технологически украинский рынок, потому что святое место пусто не бывает, оно быстро будет занято прямыми конкурентами. В основном это, как ни странно, вообще транснациональные корпорации, отнюдь не защита собственного бизнеса украинского и собственных интересов, что еще как бы проблематичнее. То есть опять, если проводить с нами, когда мы вводим эмбарго на ввоз, против ответной санкции на ввоз каких-то сельскохозяйственных продуктов, там еще есть понимание, что наши производители могут получить некую лаг по времени и приподняться, да, благодаря этим санкциям. То, что может получить Украина с точки зрения информационных компаний, вообще непонятно. Поэтому здесь вот, ну, относиться можно по-разному, но я так больше с юморком отношусь, что это вот просто уже апогей противостояния. Это говорит о том, что скоро будет переломный момент, и точка перегиба будет пройдена, и маятник в другую сторону качнется. Я думаю, что нашими странами будет уже в ближайшее время все по-другому развиваться события.
А чем ответим-то? Вот, собственно, можем мы чем-то ответить? Надо ли отвечать на это? Если да, то как?
Я, честно говоря, не сторонник ответов каких-либо там симметричных. Ну что мы там запретим импорт какого-либо продукта, который производится на территории Украины, на территории Российской Федерации? А смысл? Зачем это делать? Никакого смысла нет. И потом любые контрмеры, они будут говорить о том, что для нас это важно. А я не вижу смысла вот этих вот украинских таких провокаций на высоком уровне, что это важно. Скорее, может быть, правильнее, что они подстегнут интерес к технологической независимости своих граждан, которые начнут изучать способы обхода блокировок и доступа к привычным им сервисам. И то, что они создадут большую еще напряженность социальную внутри страны, ну, наверное, стоит за этим просто понаблюдать. И более
следим,
ничего. Но
следим. Следим. Спасибо большое. Дмитрий Маринич исчерпывающе ответил на все наши вопросы. Интернет-омбудсмен был у нас на связи. Впрочем, спасибо. Как всегда, безотказно. Всего доброго и всегда рады вам в эфире. До свидания. Наше голосование, как там
да,
было?
Поговорим про опрос. Еще раз напоминаю, вопрос вас беспокоит для закрытия популярных мессенджеров, выключения Telegram. Будет ли для вас проблема? Этот опрос висит в группе Фонтанка Офис ВКонтакте. Варианты ответов. Да, то, как государство регулирует анонимность сети, меня беспокоит. Этот вариант самый популярный. За него проголосовало на данный момент более 200 человек, 63,5%. Далее, вариант нет, я честный человек, мне нечего скрывать, меня это не беспокоит, 17,5% проголосовавших. Третий вариант, Telegram-мессенджеры, что это вообще такое, не пользуются Телеграмом, 19%.
19%. Каждый пятый пользователь Фонтанка Офис не в теме, что такое мессенджер, какая прелесть. 17-й год шел у нас, 16 мая на календаре было. Но это тоже важная история. Каждый пятый наш пользователь не знает, что такое мессенджер. Вау.
Информационная чистота это называется, когда люди сознательно не используют некоторые вещи.
Похоже на то, наш следующий эксперт сейчас в банке застрял. Будем надеяться, что он скоро вылезет из банка. Не подумайте про стеклянную емкость. Этот человек, он знает, что такое альтернатива. Это Telegram, потому что он в свое время разрабатывал Keep. Помните, скажем так, вторую инкарнацию Аськи знаменитой, да? Вот это вот он. Я надеюсь, он скоро сможет нам ответить на наши вопросы и расскажет, что он думает о происходящем с Telegram не только. Но пока мы ждем нашего собеседника. Небольшая пауза, друзья. Не переключайтесь, не забывайте голосовать. Мы говорим о важном, о том, как государство регулирует те самые мессенджеры.
И касается это нас всех.
Да.
Фонтанка Офис. Профессионал.
Ну что, едем дальше. Говорим о том, какая судьба ждет анонимность в мессенджерах в Российской Федерации. После тех новостей, о которых мы с вами в самом начале говорили, я напомню, администраторы телеграм-каналов предупредили о возможной скорой блокировки этого популярного мессенджера в России. Впрочем, Роскомнадзор назвал слухами сообщения о требованиях к этой истории, которая называется Telegram. Верят в нее или нет, наш следующий эксперт прямо сейчас узнаем. Владелец OMMG Technology Сергей Кравцов. Здравствуйте, Сергей, как вы нас слышите?
Добрый день, прекрасно.
Прекрасно. Мы правильно сказали, что вы были тем человеком, который запускал в свое время Keep, Quip и Photalk. Это же вы.
Да, совершенно верно. Компания называется OMMG Technology, OMMG. Такая более на европейский, yes. С правильным с таким, с другим чуть-чуть английским, yes. Совершенно верно. Quip и Photalk, да, это одни из продуктов, которые мы запустили на российском международном рынке.
Понятно. Про Telegram. Что думаете, насколько серьезны для вас эти новости?
Ну, смотрите, я как бы нахожусь, знаете, в таком в противоречивом ощущении, объясню почему. Сам по себе Telegram очень классный продукт. Мне, правда, он очень нравится, и это очень приятно, что российские разработчики смогли довести мессенджер до такого объема. Это номер раз, это одна сторона медали. И номер два – это то, что сегодня это, безусловно, не самый большой мессенджер в России, он входит там в он пятое или шестое место, занимается аудиторией 6 миллионов. Более крупные продукты, такие как WhatsApp, Viber, как ни странно, Skype, которые достаточно большой, очень активно работают. Но, тем не менее, Telegram достаточно ведет себя агрессивно. Ну, он ведет себя не только в России. Господин Дуром – это такой своеобразный интернет-оппозиционер. Он очень демонстративно показывает то, что он не собирается соблюдать законы Российской Федерации. А так не бывает. Мы все живем по правилам, мы ездим на машине, мы не можем себе позволить нарушать правила игры, нарушать правила дорожного движения. Везде висят камеры, которые нас штрафуют, и заплатив кто-то один раз штраф перестает нарушать, кто-то 100 раз перестает нарушать. Но, тем не менее, зона ответственности, она должна быть абсолютно четко и ограничена. В данном случае речь идет о том, что в России существует закон организаторов распространения информации, но вообще много законов существует, но в данном случае на Дурова обратили внимание, потому что он, ну, как-то не очень, может быть, он и взаимодействует с российским государством, но он как-то это делает очень неаккуратно, каждый раз противопоставляя себя российским законам. А российские законы говорят о том, что организации распространения информации, во-первых, должны о себе оставлять данные, а второе, они должны взаимодействовать по системе СОРМ, система оперативных разыскных мероприятий. Это абсолютно нормальная практика. Как только надо понять одно главное правило. Как только вы вышли в интернет, в этот момент нету никакой анонимности. И ну, просто нужно соблюдать закон, и все. Угу. Поэтому достаточно высокая вероятность того, что ЛВС покинет здание, а Telegram будет заблокирован на территории России. Это делать ровно 5 минут.
Понятно. А как вы думаете, в этой ситуации Дуров продаст свой бизнес или нет, как это уже бывало?
А зачем ему продавать? Он, смотрите, если посмотреть, на какие деньги Дуров сегодня... Мы ни в коем случае не пытаемся считать деньги в кармане Дурова. Это самое, ну, неблагодарное занятие. Но так, чтобы всем было понятно, там, вашим слушателям, зрителям. Дуров достаточно неплохие деньги заработал на продаже ВКонтакте. Там речь шла под 400 миллионов долларов. И Telegram – это его... Но хобби, это его страсть, это я его прекрасно понимаю, потому что мы такие же сумасшедшие, мы все занимаемся тем, что нам нравится. Ему очень нравится идея Telegram, вот этих защищенных коммуникаций, и, конечно, он не будет ее никому продавать, зачем это нужно. Это его философия, которую он придерживается, и он везде ее декларирует, это такой человек очень целеустремленный, упертый, за что ему респект и уважуха, конечно, но это не значит, что нужно нарушать российские законы.
Хорошо, то есть...
Совсем недавно была история с Вичатом, когда там, по-моему, 4 мая его заблокировали по той же самой причине, но коллеги наши из Китая посидели, репу почесали и подумали, что все-таки надо вернуться на российский рынок, он очень быстро растет, и отдавать по какой-то глупости, потому что нет взаимодействия с правоохранительными органами, так сказать, и с законами Российской Федерации глупо. 11 числа они вернулись, и я думаю, что они больше не будут нарушать. Ну, если, честно говоря, скажем, ну, правда, например, тот же самый Facebook, WhatsApp и очень многие мессенджеры очень строго соблюдают на территории США американские законы и не могут себе позволить вот так вот выпендриваться не предоставлять доступ и, так сказать, не коммуницировать.
То есть, подождите,
мы уже молчим, значит, деньги Facebook построим.
Да, я правильно понимаю, что Дуров, на ваш взгляд, не исключено, что сдаст назад? Или он принципиально потеряет российский рынок, и ему будет все равно?
Ну, вы знаете, давайте честно. Российский рынок для Дурова, он очень маленький. И заместителей Телеграма, ну, безусловно, есть хороший продукт, который классно написан, но не надо, знаете, как не сотвори себе кумира, вокруг нас окружает огромное количество классных продуктов. Тот же самый ВКонтакте занимается мессенджером, есть Facebook, есть Telegram, ну, Telegram не будет, есть WhatsApp, Skype, но эти продукты растут как грибы, поэтому мне кажется, что очень много излишнего внимания вокруг Telegram, а потом огромная аудитория устроила хайп, потому что это самые продвинутые пользователи, это такие гики, которые очень много пишут, а вся остальная аудитория, она сидит в Одноклассниках каких-нибудь, не знаю, в продуктах ICQ, Mail.ru, и она даже знать не знает, что такое Telegram, поэтому я бы так вот сильно не расстраивался. Ничего страшного не произойдет.
Ну, давайте про альтернативу поговорим, чтобы уж совсем не расстраиваться. Сейчас нас окончательно успокоится.
Да, куда мы можем перебежать, если все-таки заблокируют? Какая самая вероятная альтернатива?
Вам что больше нравится? На каждом телефоне в России стоит WhatsApp и Viber. Это абсолютно компании, лояльные к российским законам. Viber в большей степени лоялен, WhatsApp в меньшей степени, потому что это Facebook. Это американская компания Skype, которая принадлежит компании Microsoft, он тоже прекрасно работает. Я видел, что компания Mail.ru постоянно занимается оттачиванием, созданием новых продуктов, тех же самых мессенджеров. Я не буду скрывать, что компания OMMG Technology, в которой я являюсь владельцем, она занимается производством движков для мессенджеров. У нас очень много компаний корпоративных к нам обращаются и запускают сегодня активно корпоративные мессенджеры. Мы не пускаем продукты сейчас, ну, не видим большого смысла выпускать B2C-шные продукты вот, для конечной аудитории, но компании покупают наши движки и внутри себя корпоративно, спокойно, с удовольствием пользуются. Они лишены этих проблем. Сегодня мир становится private cloud, так называемый, это когда компании все знания держат внутри мессенджеров. А то, чем можно пользоваться обычным пользователем, им вообще все равно. Привыкли, все интерфейсы одинаковые, приблизительно, не смогут они пиратствовать. Ну, ничего страшного. А те компании, кто захотят пользоваться запрещенными мессенджерами, ну, они будут пользоваться VPN-ами, точно так же, как пользуются сегодня рутрекерами и другими сайтами, такими как LinkedIn.
Вы то пользуетесь такими штуками? Гораздо... Скажите, пожалуйста, Сергей, нам любопытно.
VPN?
Да.
Ну, я и пользуюсь не для анонимности. Я, наверное, один из самых больших покупателей лицензионных фильмов в России у компании Apple. Я куплено порядка 900 фильмов за деньги. Не скачаны бесплатно, а куплено за деньги. И поэтому для меня VPN это скорее туннели для того, чтобы работать с моим офисом. То есть мне вот некогда. Я считаю, что неправильно не платить деньги за хорошие продукты. Поэтому VPN это в большей степени сегодня связано у массовой аудитории с киношками. Но все эти запреты, которые сегодня в России происходят, они, конечно, благотворно влияют на то, что люди станут умнее однозначно. Они научатся пользоваться качественными технологиями в интернете.
Как говорили представители Rotracker, когда их не так давно рубили, обращаясь к нашей аудитории, повышайте свою компьютерную грамотность, друзья.
Совершенно верно. Ничего, это технология.
А, хорошо. Лично вы готовы подписаться под петицией Дурову?
Вы знаете, я не принимаю участие во всех этих вот таких зарубах интернет, потому что я очень давно этим бизнесом занимаюсь, и поэтому у любителей, вы знаете, как бенефициары этих всех петиций мне абсолютно понятны. Вы представляете, какую волну пиара сегодня Дуров получает на том, что все в интернете устроен хайп? Дуров мастер пиара однозначно. И за что ему очень большая уважуха.
То есть вы думаете, он сам стоит за этой историей? Сергей, вы думаете, он сам стоит за этой историей?
Ну, вообще, основной бенефициар этого продукта, господин Дуров, который всегда декларирует о том, что то, что он хочет. Вот он, то, что он хочет, то он декларирует. Поэтому я думаю, что, конечно, он самый заинтересованный человек во всех этих двигухах.
Угу. Ну и хорошо, тогда самый последний момент, с Телеграмом более-менее разобрались. Я забыл спросить, вы-то что можете предложить в качестве альтернативы? Вы же наверняка разрабатываете, у вас же есть свои продукты.
Вы знаете, сегодня действительно большое количество компаний занимается разработкой мессенджеров для конечной аудитории, ну, да. На рынке B2C. Но мы, честно говоря, не видим в этом большого смысла, потому что их огромное количество. И в тот момент, когда был Quip, когда это был единственный протокол, потом появился мультипротокол, нам было интересно, мы занимали 90% рынка. Скажу честно, продукт Quip зарабатывал колоссальное количество миллионов долларов в год, поэтому сегодня то, что мы слышим о мессенджерах, они все убыточные. Кто-то там минус 500 миллионов зарабатывает. Мы люди абсолютно корыстные, и мы про деньги. Нам очень нравится покупать.
Главное вовремя соскочить, этот принцип бизнеса никто не отменял.
Совершенно верно. Это обычный бизнес, в котором люди зарабатывают деньги. Сегодня мы видим, что растут коммуникационные платформы, и корпоративные клиенты приходят их покупают. Зачем нам тешить свое собственное самолюбие и доказывать, что мы самые крутые в этом мире? Нас интересуют деньги. Вот, ну, я вам честно сказал. Да. Поэтому...
За честность спасибо, мы услышали. Тем более сейчас немножко заедает от вас сигнал. Будем надеяться, что он отъест. Подождите секунду, вот пока вы...
А вот интересно еще про волну корпоративных мессенджеров. Это давно или недавно? Это почему вот они сейчас вот так вот резко? Или это не сейчас?
Сергей
или...
пока не может ответить. У него, увы? У него или у нас...
Может, мы пока напомним про голосование,
конечно,
да?
Конечно.
Сейчас обновится у нас страница. Вот уже почти... Еще немного и 500 человек проголосуют. А, главный вопрос, беспокоит ли вас закрытие мессенджеров, выключение Telegram будет ли для вас проблемой, 62,7%. Почти 300 человек за ответ «Да, то, как государство регулирует анонимность сети, меня беспокоит». 18% «Нет, я честный человек, мне нечего скрывать». Больше 19 с лишним процентов не знают, что такое Telegram и мессенджеры, или делают вид.
Ну, то есть большинство нашей аудитории обеспокоено все-таки этими,
конечно, да. В группе ВКонтакте у нас лежит эта голосовалка, заходите, обязательно голосуйте. Нам интересно.
Да, чуть-чуть заели. Ну, в самый последний момент я не могу вас не спросить про Украину. Новости вы слышали? Скажите, пожалуйста, это кому хорошо или плохо сделает, то, что они там все вырубили, в том числе наш ВКонтакте?
Ну, смотрите, по большому счету, сколько... Я очень люблю Киев, и вот аполитичный человек, честно говоря. И мне очень грустно, что такие, ну, близкие, дружественные страны, ну, так вот просто все перессорились из-за прихоти политиков. Но, тем не менее, сколько я был в Киеве, там достаточно активно пользуются зарубежными западными сервисами, люди активно сидят на том же самом Телеграме, люди сидят на сервисах Гугла, Фейсбука. Я думаю, что они переживут и без Mail.ru, и без Яндекса. Ну, с другой стороны, это, знаете, как вот Китай живет абсолютно внутри со своими сервисами. Украина является кузницей кадров IT, очень крутых продуктов IT, поэтому, ну, пойдут, запустят, подберут, очень быстро сориентируются. Святое место пусто не бывает.
Вот так же сказал нам интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, и дальше что-то про транснациональные корпорации, которым это может быть выгодно. Это действительно может быть выгодно транснациональным, да, корпорациям? Да, то есть это...
Да, безусловно. Посмотрите, как только ушли с рынка, у нас сегодня в мире существует достаточно ограниченное количество известных крупных социальных сетей. Ну, вспомните, кто они. Facebook у нас, ВКонтакте достаточно качественная большая сеть. Раньше был гугловый продукт Orkut, потом Google+. Но, тем не менее, надо честно говорить о том, что два больших конкурента ВКонтакте и Фейсбук, они всегда соперничали на Украине. Поэтому убрали сегодня ВКонтакте, и вся аудитория обязательно куда-то утечет. Это решето, ну, в решете вода долго не стоит. Я думаю, что аудитория перетечет в Фейсбук, потому что больших каких-то украинских сервисов типа Одноклассников я не видел. Бенефициарами являлись непосредственно российские компании. Ну, просто будут пользоваться Фейсбуком, тем более это проамериканская настроенная страна сегодня. Они с удовольствием подхватят эти технологии, будут пользоваться.
Ну да, и другим русским компаниям вряд ли светит погреть руки на этой истории, как мы понимаем.
Совершенно верно.
Спасибо большое. Это Сергей Кравцов, владелец OMMG Technology, человек, который все время запускал Quip и Фоток. Я справился. Спасибо вам большое, Сергей, за вашу оценку. Спасибо. Было очень приятно. С нас ссылочка потом пришлем. Всего доброго.
Всегда. Спасибо большое. Всем удачи.
До свидания. До свидания. Ну что, мы дозвонились до человека, который разбирается в телеграм-каналах, потому что он ведет один из популярных телеграм-каналов. С удовольствием представляем вам нашего собеседника. Сейчас уж шпаргалку открою и прочитаю, как это правильно звучит. Автор телеграм-канала «Свидетели и Егоры», редактор и журналист у нас на связи, Егор Галенко. Егор, здрасте, как вы нас слышите?
Здравствуйте, все хорошо слышно.
Да, мы даже смогли наладить связь, несмотря на то, что у вас не работает звук, но мы вас видим и слышим благодаря мобильной связи. Итак, самый простой и первый вопрос. Новости, о которых Роскомнадзор сказал, что это как они выразились?
Слухи.
Слухи. Для вас это слухи. Как вы воспринимаете сообщение о том, что действительно Telegram могут вырубить в Российской Федерации?
Я думаю, что это абсолютно точно слухи, либо какой-то вброс, потому что вся информация пошла изначально в Телеграме, стали это обсуждать благодаря петиции на сайте Change.org, но, честно говоря, не самый достоверный источник, и после публикации в газете «Ведомости» вчера. Поэтому, честно говоря, я думаю, что это какая-то проверка какой-то информации, как отреагирует либо Павел Дуров, либо как отреагирует телеграм-сообщество на это на все.
Ну вот смотрите, вы у нас представитель телеграм-сообщества. Давайте реагируйте. Как вы воспринимаете эти новости? Насколько для вас это плохо, хорошо, волнительно, равнодушно вы все это воспринимаете? Как, Егор?
Я привык вообще к новостной повестке, к тому, что она меняется ежедневно. Поэтому, честно говоря, я довольно равнодушно это воспринимаю. Я понимаю, что это довольно неинтересный вопрос. И просто людям не о чем... Я думаю, что не особенно есть о чем разговаривать в Телеграме или что-то в этом духе. Поэтому поднялась волна обсуждения. Думаю, что завтра она пройдет. Другое дело, что... Здорово, что само все Телеграм-сообщество так весело на это все реагирует. Что всем очень важно быть в Телеграме и обсуждать все, что там происходит. Вот. Скорее это говорит о среде очень с положительной точки зрения, на мой взгляд.
Угу. То есть среда, она есть, грубо говоря, тусовка радует тем, что она неравнодушна. Правильно я понимаю мысль вашу?
Ну да, естественно, тусовка, она не слитная совершенно. Там половина журналистов, редакторов и авторов телеграм-каналов, и анонимных политологов, там они все друг друга ненавидят, но довольно весело и бурно обсуждают, что могут закрыть у нас телеграм. Я думаю, что, конечно же, ни в коем случае не закроют, и что все это слухи, и все будет хорошо. А даже если вдруг закроют, ну, обязательно все, кто хотят делиться информацией и получать информацию, перейдут просто на другую платформу, в какой-нибудь Darknet или куда угодно. Есть пример страны, где закрыто большинство мессенджеров и очень сильное давление на средства массовой информации. Эта страна называется Иран. И там Telegram популярен очень и очень сильно. Количество телеграм-каналов и количество людей, которые читают телеграм в Иране, просто зашкаливающее. Там половина страны сидит фактически. Вот. И, собственно, основные пользователи Телеграма и Дурова, они все сидят в Телеграме. В Иране, точнее.
В Иране, в Телеграме. Егор, мы вас не будем долго отвлекать, нам важно вот понять еще... немножко цифр. Вы же человек, который свой канал запустил в том числе для того, чтобы зарабатывать, правильно?
Вы монетизировали там?
Егор? Не совсем, нет. Я просто... Это просто для меня дополнительный способ общения с моими знакомыми и как соцсети. Просто нет, я не зарабатываю на этом.
Ну какая-то реклама других каналов появляется же у вас, если я не ошибаюсь?
Да, это не реклама других каналов, я просто пишу про своих друзей в основном. Это просто, я своих друзей туда же зову, и кто-то из них действительно начинает зарабатывать, берет какие-то деньги за пас.
То есть вы лично ни одной копеечки с этого не получаете и не сильно потеряете, если Telegram заблокируют, да?
Я лично не потеряю ничего, я потеряю один обед, мне обещали один обед, вот, за 1000 рублей, за какой-то пост.
Хорошо, тогда мы с другой стороны зайдем, чтобы цифры понять. Как давно родился ваш канал и с какой динамикой прирастал? Вот вы можете как-то нам описать этот процесс?
Давайте закончу ответ на предыдущий вопрос.
Давайте.
Про коммерцию поговорим, то в Телеграме она, конечно же, есть. Есть и платные посты, и реклама сообществ, все это там существует. И в Телеграм-каналах, у которых там всего 1000 подписчиков, и у Телеграм-каналов всего там 20 тысяч подписчиков. Это существует и у политических телеграм-каналов, и у телеграм-каналов, которые занимаются, не знаю, там, маркетингом и СММ, рассказом про маркетинг и СММ. Все это есть в Телеграме, все это уже существует в состоянии, но пока что крупных больших денег там нет. Это пока все на договорах и приложение к остальным соцсетям, которые ведут какие-то другие.
Там. А можно сказать, что крупные большие деньги в Телеграм – это завтрашний день?
Да.
А что на это указывает и о каких суммах мы идем речь? Ну, если, я не знаю, там сравнить с другими привычными медиаресурсами по зарабатыванию. С чем можно сравнить?
Я думаю, что это будет как ЖЖ. Телеграм развивается по той же схеме, по которой развивается ЖЖ. Приходят всякие прошаренные гики и журналисты, потом развивается большое сообщество вокруг них. возникают большие платные платформы. В Телеграме это все происходит намного быстрее, и можно говорить, что уже через некоторое время... Ну, сейчас в среднем деньги за пост платят по количеству подписчиков. Подписчик – рубль. Если у меня сейчас 1500 подписчиков, это очень мало на самом деле. Это просто мои знакомые в основном и случайно давившиеся люди. Мне 1500 за пост заплатят. Но у меня телеграм-канал возник совсем недавно, это буквально 2-3 месяца.
А вот эти расценки, о которых вы нам говорите, это норма, да? Это такая средний ценник?
Да, это средняя по больнице, да, да. Ну, там еще зависит от того, напишешь ты пост вдохновенно или просто поставишь ссылку, или то, или это. Заинтересована ли у тебя аудитория? Есть еще такое понятие там маркетинговое, как конверсия. На меня подписано, скажем, 1500, а читает только 1000, на самом деле. Все остальные... медиусер, то есть меня там читают раз, кто-то меня читает раз в месяц. Есть так, а есть, например, пользователь телеграм-канала «Гулаг», очень известный, у него уже 70 тысяч подписчиков, а читает его чуть ли не больше людей, чем у него есть подписчиков. Конверсия очень высокая, можно это увидеть. А есть очень известные журналисты, у которых вроде бы подписчиков много, а реально их читает раза в 4 больше, меньше людей, чем у них подписчиков цифра. То есть здесь все зависит от всяких внутренних маркетинговых хитростей небольших. Ну, не сложно совершенно.
Понятно. Вот. Динамика того, как прирастает ваш канал. Нам говорил Федор Скуратов, известный такой персонаж, который занимается созданием роботов для рекламы в соцсетях. Ну, наверное, знаете его, да? Комбот. Организация. Собственно, этот Федор, он и выступил одним из авторов того самого обращения, о котором мы сегодня все говорим. Угу. Он сказал, что лично у него бизнес этот растет, как он, по-моему, в 2 раза за год получилось, да? Там была цифра...
За месяц на 30%.
За месяц на 30%
было,
у него были такие рывки. Ну, а в целом где-то в 2 раза за год. У вас как? Насколько динамично прибавляете, чтобы понять, да, что было бы, грубо говоря, через год, в 2018 году, если действительно вырубит Телеграм в 2017?
Я, слушайте, вы знаете, у меня прирост где-то от, если говорить о пользователях, то от 500 до 1000 в месяц. А если говорить, если говорить о деньгах, я ничего не знаю про это, потому что, ну, я по дружбе, в основном посты ставлю, так не знаю, по дружбе, по знакомству, и меня точно так же.
Ну, то есть, смотрите, 500 тысяч в месяц, это 6-12 тысяч за год получается, правильно?
Если о рублях говорить, ну, нет.
Человек, а пользователя?
Человек, да, у меня плюс 1000 человек, ну, предположим, у меня плюс 500 человек в месяц, да, и... Я за пост смогу брать, если будет 10 тысяч человек у меня подпишется к концу года, ну, я смогу брать за пост от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от того, как я его буду писать.
Понятно, ну, все, математика ясна.
А если заблокируют, паблик ВКонтакте откроете или куда?
Слушайте, я просто, как бы вам сказать, я вообще-то, у меня есть основная работа, журналист-редактор, я там просто с друзьями общаюсь.
То есть эту халтурку вы легко замените чем-нибудь другим, если вдруг придется, да, искать новую территорию?
Мне совсем не нужно искать новую территорию, у меня есть основная работа, поэтому да, у большинства авторов телеграм-каналов есть основная работа, это всегда приработок на самом деле, если или это дополнительный, для меня это дополнительный источник для общения со своей аудиторией, по большому счету. А для людей, которые занимаются коммерцией в соцсетях, ну, думаю, что... Нет, для них это будет очень большой облом. Такой же, как сейчас произошло на Украине, когда блокируют контакты одноклассники. Конечно, там малый бизнес вылетает ко всем чертям. Это очень плохо.
Это очень плохо. Не хотелось бы, чтобы у нас малый бизнес в сети вылетал ко всем чертям. Это цитата по Егору Галенко. Егор, спасибо вам большое за ваш экспертный комментарий. Редактор и журналист, автор телеграм-канала «Свидетели и Егоры» был у нас на связи. Ну и какие цифры нам подарил. Всех благ, Егор. Спасибо.
Спасибо. До свидания. Пока.
До свидания. Пока.
Профессионал.
Постепенно выходит телеграм-канал из тени. Наша утренняя неудача, которую мы констатировали, уже меняется. И у нас все больше людей, которые занимаются этим профессионально, именно созданием и ведением телеграм-каналов, тех источников информации, которые, если верить некоторым профессионалам, могут скоро исчезнуть. Хотя в Роскомнадзоре называют слухами сообщения о требованиях телеграм и угрозы его блокировки. Итак, представляем наших гостей, точнее собеседников по Skype, которых мы, к сожалению, не увидим, но
услышим. Услышим, да. Это Алексей и Ольга, создатели, один из авторов канала «Солнечный шторм», канал в Телеграме популярный, и мы их сейчас спросим.
Алексей, Ольга, вы нас слышите?
Да, добрый день.
Угу. Чудесно, хорошо, что мы на связи. Я на всякий случай покажу ваш юзерпик в Телеграме. Он очень инфернальный, как нам показалось здесь.
«Солнечный шторм» называется
«Солнечный
канал».
«Солнечный шторм», да. Солнышко, но такое не очень доброе, поэтому его изредка будем показывать. В основном сами будем светиться. Итак, как вы воспринимаете те новости, о которых мы сегодня говорим, о том, что якобы мессенджерам в России приходит конец, Телеграм на очереди, ну и так далее. Насколько, на ваш взгляд, все это серьезно?
Ну, вчера вечером мы писали в канал о том, что наш осведомленный вопрос-источник сообщил нам, что распространяемая информация о грядущей блокировке телеграм-канала в каналах в России не соответствует действительности. Блокировка телеграм-мессенджера не соответствует действительности. По словам человека, который осведомлен в вопросе, скажем так, что запустившие слух ведомости, по его мнению, просто решили условно хайпануть на злободневной теме и ради создания волны в информационном пространстве. Ну и заодно напомню о истории мессенджера, о существовании традиционных СМИ как таковых.
То есть вы в эту ситуацию не верите?
Ну, скажем так, как не верю. Ну, я думаю, что в данной ситуации, если решил бы кто-то что-то блокировать, никому интенсивно об этом не сообщили.
Понятно. Хорошо. Ну вот, допустим, это произойдет. Что лично вы потеряете? Какое количество подписчиков будет, да, без вас страдать? Ну, давайте, наверное, с этой цифры начнем.
Ну, начнем с того, что это будет зависеть от того, насколько подписчики осветят VPN и там настройки своего интернета через прокси и всего остального там. Потому что, в принципе, даже при любых блокировках
можно пойти. Чуть-чуть пропадаете, пропадаете. Я не знаю, какого качества у вас микрофончик, но если получится, говорите, пожалуйста, в него чуть-чуть поближе, Алексей, потому что VPN, я догадался, это слово я просто сегодня несколько раз слышал, поэтому я его распознал, но дальше слова проваливались. То есть еще раз, Telegram вырубается, вы теряете какое количество подписчиков, ну и сразу тогда второй вопрос, какое количество денег?
Ну, еще раз повторю то, что это зависит от того, что количество подписчиков потеряется только в том случае, если люди, которые сидят в Telegram, не умеют пользоваться VPN, настраивать свой компьютер через прокси, не умеют пользоваться другими способами обхода блокировок, которых сейчас существует великое множество, достаточно там не быть забаненным на Гугле, чтобы найти способы обхода и способы чтения любых там заблокированных ресурсов, там того же рутрекера, на торренты все равно так же заходит, все качают. Да, понятно, что будет какой-то отток, логично. Какой процент аудитории, сидящей в Телеграме, не умеет обходить блокировки, сложно. Потому что аудитория Телеграма, она может быть очень разная.
Какой процент вашей аудитории, вашего канала знает вообще, что такое VPN, как вы думаете? Это каждый вот второй?
Можно устроить на этот счет опрос в канале, посмотреть, как проголосуют люди.
А сколько у вас подписчиков?
Вот, если не трудно, можете это сделать, а мы потом эту информацию используем при написании нашей публикации.
Да, хорошо.
Правда, интересно, какое количество людей в курсе, что такое анонимайзеры, да, и способы обхода блокировок, и будут ли они готовы к этим мерам прибегать, к этим сложным ухищрениям, чтобы остаться на вашем интернет-канале, если действительно Telegram вырубят. Ну, а что касается денег, удается эту историю монетизировать? Скажите, пожалуйста, как я понимаю...
Для меня это не источник дохода абсолютно. То есть, у меня тоже, как Егор правильно сказал, у всех есть основная работа, люди занимаются своими делами, тем более, тут несколько авторов в канале, все занимаются, у всех есть своя основная работа. Телеграм — это, скажем так, такая информационная отдушина, прежде всего. Никто не говорит о зарабатывании на этом денег и всем остальном. Да, если есть какая-то возможность монетизации, там, то, естественно, как и в любых соцсетях, к этому можно прибегать.
Вы просто еще к этому вопросу не подошли, я так понимаю.
Ну, я просто никогда не ставил как самоцель, вот в чем дело.
А что по этому поводу скажет Ольга? Я понял, что для вас это не самоцель. У нас есть еще один собеседник, который рядом с Алексеем. Ольга, а вы что думаете об этом? Можно ли зарабатывать уже сейчас на Телеграм, и в том числе на вашем Телеграм-канале? Я напомню, называется «Солнечный шторм».
Да, спасибо за вопрос. Я думаю, что зарабатывать можно, как и на любом медиа, но Телеграм — это достаточно молодой ресурс, поэтому я думаю, что именно на этом уровне это такой называемый, наверное, старт, первый уровень.
Ольга, я прошу прощения, слишком далеко вы от микрофона, поэтому мы с трудом понимаем, что вы говорите. Еще раз уточню вопрос. Можно ли сегодня уже зарабатывать на телеграм-каналах, в том числе на таком, как ваш?
Да, Ага. Повторюсь, я думаю, что ресурс достаточно молодой. Я думаю, что это первый уровень развития, и какие-то, наверное, каналы уже способны монетизировать и получать хорошие средства с этих каналов. Но относительно, наверное, большинства каналов, я думаю, что это только начальный уровень развития, и я не думаю, что какие-то огромные средства сейчас текут с этих каналов. Я думаю, что если эта медиа будет развиваться, то достаточно перспективы хорошие.
Понятно. Ну, пока все, что мы услышали, повторяет наших предыдущих ораторов. Во-первых, наши собеседники из телеграм-канала «Солнечный шторм» не сильно верят в реальность угрозы блокировки телеграм в Российской Федерации. Во-вторых, они так же, как и Егор, констатируют, что зарабатывание это может быть и да, но не сегодня, а скорее...
Дело завтрашнего дня.
Дело завтрашнего дня. Ну, хорошо. Тогда, наверное, последний вопрос. Что вы будете делать, когда действительно телеграм... быть может, вырубят, да, и анонимность в других анонимайзерах также будет под вопросом. Как мы понимаем, Telegram позиционирует себя в первую очередь этим, да, что там есть эта анонимность. Насколько это проблема для вас, как вы будете ее решать?
Куплю себе VPN и буду пользоваться VPN. И всем другим тоже советую сделать это уже сейчас. Не ждать, а превентивно просто обезопасить себя от любых проявлений ограничения свободы интернета в нынешних условиях, там даже мнимый или не мнимый, там другой разговор. Ну, если как ты предупрежден, значит вооружен.
Понятно. То есть пока это легально, будем действовать через VPN.
Да, то есть как бы как в Китае, допустим, заблокирована соцсеть, но при этом все равно люди сидят через VPN, покупают себе там средства обхода блокировок и благополучно сидят и пользуются в полном размере, в полном масштабе.
То есть хоть заблокируйтесь, ничего не изменится, люди также будут все читать, люди также будут все писать, так?
Ну, те, кто как бы подкован в сети, те будут, да. Понятно, что это все любые блокировки в основном ударяют по старшему поколению, которое там сидит в соцсетях и не сильно разбирается в технических моментах, как все обходить, как все там поменять, если что-то заблокировать. Я думаю, что молодое поколение от 17 до 35 при желании изучить этот вопрос и обойти блокировки для него не составит труда. Было бы желание.
Ну да, как говорили нам Рутрекер.орг полтора года назад, цитата, повышайте свою компьютерную
тогда
грамотность.
Тогда даже премьер-министр повысил грамотность.
Все повысили тогда компьютерную грамотность, и новости заставляют нас задумываться над этим вновь и вновь. Спасибо большое, мы говорим нашим собеседникам. Спасибо. Создатели канала, который называется «Солнечный шторм» в Телеграм, Алексей и Ольга были у нас на связи по Skype. Но чуть-чуть яснее стало, что люди будут делать, если действительно эта грустная новость придет. Спасибо вам большое, Алексей. И Ольга, удачи.
Всего доброго.
Спасибо. До свидания.
Мы же двигаемся дальше. И в середине часа у нас будет еще один представитель телеграм-каналов. Я так понимаю, что будет наш последний эксперт. Не спеша просыпаются телеграмщики. Очевидно, по ночам они заняты чем-то.
Телеграмят они по ночам,
но просыпаются хорошо. 14:24.
Про опрос напомню.
А что у нас голосование?
А голосование у нас лежит в группе ВКонтакте Фонтанка Офис. Вы обязательно заходите, голосуйте. Оно, кстати, анонимное, как и говорят телеграм. Вопрос: беспокоит ли вас закрытие популярных мессенджеров и включение Телеграм будет ли проблемой? Ответы: да, то, как государство регулирует анонимность в сети, меня беспокоит. Почти 62%, почти 400 человек. Нет, я честный человек, мне нечего скрывать. 18 почти процентов. Телеграм, мессенджеры, что это такое? 20,5%. Вот не знаю, это мессенджерах или делают вид больше людей, чем те, кого это не волнует совершенно ситуация.
Ну, посмотрим, чем эта история закончится после нашего финального
голосуйте
диалога, когда у нас на связи должны быть люди. Как называется тот канал, с которым мы будем связываться через несколько минут?
Красный Сион он называется.
Красный Сион.
Тоже популярный канал в Телеграме.
Ну, чем же еще заканчивать такой эфир, как не Красным Сионом? Скоро вернемся, друзья. Ну что, друзья, продолжаем финальный аккорд, как и обещали. Телеграм-канал выходит на связь. С удовольствием представляем нашего следующего собеседника. Нам удалось дозвониться до, в общем-то, популярного телеграм-канала, который называется «Красный Сион». И зовут нашего собеседника Дмитрий Сидоров. Он редактор этого телеграм-канала. Дмитрий, добрый день. Как вы нас слышите?
Хорошо, слышу, всех приветствую. К сожалению, не удалось мне послушать эфир, поэтому, может, какие-то тезисы я буду повторять, но уж не обессудьте.
А вы не переживайте, нам главное понять, что лично вы думаете. Если они будут с кем-то совпадать, это точно не вам надо на этот счет переживать. Итак, вопрос первый, когда вы услышали о том, что у нас якобы не будет Телеграма, якобы его заблокируют, хотя сегодня уже идут уточнения и говорят о том, что эта история касается не только Телеграма, но и всех остальных, потому что закон такой. И все же Телеграм многих, да, как-то перевозбудил. Вот у вас как с этим? Какие эмоции у вас на данную минуту? Что вы думаете обо всем об этом?
Ну, что я хочу сказать в целом, то, что мы к этой новости отнеслись спокойно, коллегиально, как бы посовещавшись, поскольку все-таки у нас менее такая анонимная направленность, менее политологическая. Мы пишем об общегуманитарных каких-то вопросах. Нас любят и ценят за социологию, историю. А это такие вечные темы, куда русская интеллигенция может прорваться, с которыми русская интеллигенция может прорваться абсолютно на любую
платформу. Нет, подождите, но вас вырубят, и лично у вас будут проблемы. На вашу территорию в Телеграм-канал прорваться не получится.
Ну, знаете, трава везде прорвется через асфальт. Закроют Телеграм, русская интеллигенция уйдет куда-то еще.
Куда еще может уйти русская интеллигенция? VPN или какие-то другие мессенджеры? Как вы считаете?
Ну, не знаю, ну, хоть куда угодно. Главное же все-таки идея, а каким образом их доносить, это уже второстепенный вопрос лично для нас.
Окей, то есть, грубо говоря, вас ситуация не сильно парит, вы не сильно переживаете, если вырубят Телеграм?
Ну, конечно, будет неприятно, но пока, мне кажется, об этом говорить рано, поскольку все-таки это иностранная компания, несмотря на ее безумную популярность в России. И Павел Дуров однозначно раньше давал понять, что он будет до последнего сопротивляться. И, то есть эта история с блокировкой, она будет очень долгосрочно.
Хорошо. Дим, позвольте, мы немножко залезем в ваш бизнес, потому что нам это крайне интересно. Мы знаем, что на телеграм-каналах пытаются зарабатывать. Чем больше людей, тем проще эти попытки. Как у вас с этим дела обстоят? О каких суммах идет речь, если вы занимаетесь этим?
Мы этим так специально активно не занимаемся, хотя, конечно, безусловно, смотрим в эту сторону. Пока вот без каких-либо вложений умственных, не знаю, в это направление. Ну, по 5000 там мы можем получить в виде доната, например, от какого-то очень заинтересованного читателя.
То есть это пожертвование? У вас нет рекламных постов или еще чего-нибудь?
Рекламных постов у нас пока были единицы, и в основном это все-таки пока взаимопиар. То есть нас больше интересует пока все-таки как это стать, нащупать почву какую-то.
Ну вот смотрите, представители отрасли и ваши коллеги по интернет-каналам в Телеграм говорят, что сегодня нет, но завтра, да, завтрашний день, там много денег. У вас этот день завтрашний тоже есть в календаре, если не секрет, как скоро? Расскажите нам о динамике прироста аудитории вашего канала.
Последние месяцы она была прямо, скажем, нехилая, то есть буквально там с 4000 меньше, чем за полгода до 8000. Но эту же картину можно было наблюдать и по всему Телеграму, конечно.
Чуть ближе к микрофону, если не трудно.
Мы сумели выбраться в какой-то вот эфемерный топ на этой волне, которая была последние полгода. Сейчас уже идет замедление. Не знаю, с чем оно связано и насколько временно, но, видимо, пока что вот какой-то как это, резерв заполнился.
Ну, то есть, еще раз, вы сказали вдвое за полгода, правильно я услышал?
Ну да, почти что вдвое, да.
Это очень серьезные темпы. А как давно вы функционируете как телеграм-канал?
Год.
Ровно год.
Полгода это оставалось на таком каком-то вот интеллигентском внутритусовочном уровне, но сейчас уже вот последние полгода мы стали замечать то, что люди, которые до этого не читали ни ЖЖ, ни Facebook, ни прочие всякие вот такие между собойные вещи, начали вот читать в том числе наш канал «Красный Сион» и в том числе анонимные политические каналы. То есть какое-то обновление читающей аудитории происходит.
Ближе к концу. Простой вопрос. Вы видели ту петицию, которую запустили, скажем так, переживающие за будущее Telegram, да, на Change.org? Видели петицию?
Слышали про нее?
С просьбой Павлу Дурову пойти на какие-то...
Да, именно эту видели, то есть в курсе. Вы бы готовы были подписаться под этим призывом к известному программисту?
Нет, безусловно, нет, потому что это пока на каком-то уровне лоббирования чисто интересов частных. И, в общем, я не вижу со стороны всех всей телеграм-общественности такого импульса. Мне кажется, это что-то надуманное.
А что говорят подписчики вашего канала про это? Они ведь наверняка это обсуждают, или вы стараетесь эти темы обходить?
А какие темы? Возможно, блокировки?
Ну, конечно. Это, знаете, как из серии «Вот нас высадили на планету, а кислород откачали». Наверное, это будет людей беспокоить.
Ну, все-таки у нас авторский канал, хотя, возможно, он так и не воспринимается. И как бы у каждого из наших авторов есть какой-то свой пул читателей, который пойдет в любую другую соцсеть за ним. Опять же, главное, это наша идея. У нас достаточно... уникальная идеология среди всех телеграм-каналов, которую мало кто в России вообще продвигает. Поэтому все наши подписчики, большая их часть, я думаю, перейдет в любое другое место.
Окей, услышали вас. Спасибо вам большое. Мы говорим Дмитрию Сидорову, редактору телеграм-канала «Красный Сион». Вдвое за полгода выросла численность. Не здесь ли проблемы, да, у телеграм, если, конечно, согласиться, что они есть. Но ответов пока на эти вопросы у нас нет. Дмитрий, спасибо вам большое. Всего доброго.
Да, удачи.